Подкаст есть. Моя фамилия Коноплёв. Здравствуйте. Очень давно не записывался и уже со счёта сбился, сколько там недель, может быть, месяцев прошло с последней записи. Ну, как я тут неоднократно говорил, больше мне нравится всё-таки не монолог, а какие-то дискуссии. Вот, собственно, в разных дискуссиях участвовал. И как-то к монологу не хотелось возвращаться, но тут вот недавно понял, что все-таки этот формат хорош тем, что можно поучаствовать в разных дискуссиях, подумав на какую-то тему, потом все эти мысли вместе собрать и как-то для себя их, ну и, собственно, для тех, кто слушает подкаст, изложить. Вот. Все-таки формат хороший, но, тем не менее, я призываю вас из этого налога все-таки делать дискуссию, делать диалог. На сайте подкастов.нет можно найти все выпуски этого подкаста. И если у вас какие-то мысли, комментарии, вопросы, несогласия, что-то еще, какие-то комментарии, в общем, возникают, вы их комментарии и записываете. И мы их обсудим. Иногда комментарии становятся темой для нового выпуска, иногда просто дискуссия текстовая. Вот, в общем, призываю вас комментарии оставлять. Сегодня выпуск, как из названия следует, про деньги. Это, собственно, thing, про которую я довольно давно think, вещь, про которую я довольно давно думаю, и, казалось бы, вроде очевидная штука, но что такое деньги? Это вот то, что находится у нас в кошельке или то, что находится у нас на счету, и вот мы можем это на что-то обменять, вроде бы все просто. Но чем больше про это думаешь, тем больше понимаешь, что не понимаешь, начинаешь в этом разбираться, делаешь открытие. Что такое криптоденьги? Что такое биткоин? Почему он столько стоит? Почему сначала цена сильно-сильно росла, а потом начала падать? Вот на эти всякие вопросы я пытаюсь сегодня поотвечать. И сразу такой дисклеймер. Ничего из того, что я здесь говорю, не будет являться индивидуальной инвестиционной рекомендацией. В общем, это такой дисклеймер, который нужно делать каждый раз, когда говоришь про всякие акции, деньги и все такое. Вот. И я, собственно, призываю вас не слушать никого в этих вопросах, а разбираться самому, потому что если, допустим, кто-то сказал, о, биткоин растет, бегите все покупайте, вот, вам этот человек, если вы его слушаете как советника, вам этот человек нужен будет еще раз, потому что недостаточно просто купить, чтобы получить прибыль, нужно еще и продать. Вот биткоин, например, рос, а потом начал падать. Вот вам нужен был бы этот человек, который сказал, покупай биткоин, в тот момент, когда он... В общем-то, человек нужен, чтобы сказать, а вот завтра биткоин начнет падать, так что сегодня продавай, а то не получишь свою прибыль. Вот. Правда, таких советов уже бывает гораздо-гораздо меньше, и поэтому, как правило, лучше и быстрее думать своей головой, чем слушать кого-то. Вот. И, собственно, этот подкаст — это такой рассказ про то, как я пытался разобраться в том, что такое деньги. И, в общем, возможно, надеюсь, он будет полезен кому-то еще. Поэтому, собственно, его записываю в виде и распространяю. Кстати, вас призываю это делать. Если вам нравится этот подкаст, можете его распространять тоже. Это приветствуется. Я пойду от первых принципов, начну с самых-самых простых вещей, потому что я сам не экономист, я сам, собственно, разбирался вот так вот, идя от первых принципов и думая, собственно, все, что я здесь буду рассказывать, это мои размышления, это не наука даже, хотя, в принципе, эти размышления на чем-то основаны, и вы можете проследовать по этой цепочке логической, и, в общем, мне кажется, что всегда проще идти от чего-то базового, простого, потому что сейчас, если смотреть на сегодняшнюю финансовую систему, она суперсложная. Вот в ней вот так вот сходу разобраться довольно тяжело, лучше идти прям с самых-самых базовых принципов. Вот. Еще одна оговорка. Я не экономист, у меня нет соответствующего образования, поэтому, в общем, все, что я здесь говорю, я могу где-то ошибаться. Если вы экономист, вы знаете лучше, опять же, в комментариях поправляйте. Это тоже супер приветствуется. Вот. У меня экономика была только в школе. Из школьных занятий, уроков я вынес только то, что спрос рождает предложение, но мне кажется, на основе этого экономического закона можно вывести все остальные. Хотя, может быть, я заблуждаюсь и чересчур оптимистичен. Так вот, от базовых принципов. Первое определение, которое... На деньги можно смотреть с разных сторон. Вот первое определение, которое напрашивается само собой, мне кажется, оно самое базовое, описывает, собственно, что такое деньги лучше всего. Деньги – это способ растянуть во времени процесс обмена. Вернемся, отмотаем историю на много-много веков назад, когда люди догадались, что довольно хорошо разделять труд. То есть, если ты и охотой занимаешься собирательством, и делаешь для себя одежду, и готовишь еду, и воспитываешь детей, и все это делаешь одновременно, все делаешь ты, это гораздо менее эффективно, чем если, допустим, один человек сосредоточен только на охоте, другой человек сосредоточен только на том, чтобы, не знаю, выращивать пшеницу, третий на том, чтобы делать одежду. Ну, мы сами по себе это знаем, когда на чем-то сосредотачиваешься на одном, начинаешь в этом быть все лучше и лучше и лучше, начинаешь делать это все более и более эффективно. В общем, разделение труда, я думаю, это было довольно сильное изобретение человечества, вот, но, как любое изобретение, оно приносит свои проблемы. И проблема в том, что, окей, мы разделили труд, один делает хлеб, другой ботинки. Вот. Теперь этим двоим нужно каким-то образом обменяться, потому что ботинки не съешь, а в хлебе не походишь. Вот. Нужно каким-то образом устроить обмен. Вот. И, ну, естественно, им, этим двоим нужно договориться. В любом обмене всегда участвуют двое. Вот. Им каким-то образом нужно сформировать цену. Это довольно тоже такая нетривиальная штука. Вот если у вас нет никакой цены, сколько стоят одни ботинки? Наверное, ботинки должны стоить дороже, чем булки. Их вроде как дольше делать, сложнее там какие-то. Хотя, не знаю, как изначально оно было. Вот. Ну, предположим, сейчас, по крайней мере, хлеб стоит точно дешевле, чем обувь. Поэтому предположим, что, допустим, наши двое договорились там на 90 булок за одну пару обуви. Вот. И этим двоим будет гораздо легче, если, допустим, соседняя деревня совершается точно такой же обмен. И там, например, договорились, что одна пара обуви такой же стоит 110 булок. Вот. И этим двоим нашим проще договариваться просто потому, что, допустим, если булочник скажет: «Хочу твою обувь за 50 булок», то сапожник всегда может сказать, что, знаешь, мне проще дойти до второй деревни и там поменять, и там получить гораздо больше, чем ты мне предлагаешь, в два раза. Вот, то есть, что мы из этого видим, из этого примера, в первую очередь? Видим, во-первых, то, что цена – это довольно условная штука, как договоримся, так и будет, нет никакой объективной реальности, которая бы обозначила, сколько что стоит. Вот, поэтому, когда говорят, что, например, iPhone стоит слишком дорого, то вторая вещь, второй вывод, который, собственно, тоже нужно знать про цену, это чем больше людей участвуют в образовании цены, вот, допустим, если у нас есть уже не одна деревня, а две, где обмениваются, они друг о друге знают, вот, то цена получается более объективной. То есть, если в одной деревне только происходит эта сделка, то участвуют всего две стороны. Уже как бы цена такая, субъективная цена, которая есть у каждого ощущение какой-то цены, оно объективизируется за счет того, что у нас двое начинают спорить, начинают к какому-то компромиссу приходить. А если эти уже не двое сторон, а четверо, вот, то будет еще более объективная цена и так далее. Чем больше сторон участвует, чем больше у нас рынок, тем цена более и более объективна. Потому что много-много-много сделок происходит, много-много-много мнений, и мнения уравновешивают друг друга, и таким образом у нас получается более-менее честная цена. Вот, поэтому про цену айфона можно подумать отдельно. Что дальше происходит? Дальше происходит, допустим, договорились наш булочник и сапожник на 100 булок против одной пары обуви. Но, естественно, сапожнику не нужно 100 булок сразу в один день, потому что он одну съест, а остальные испортятся. Их где-то хранить нужно. Зачем? Ему нужно желательно растянуть это на 100 дней. Вот. В день приходить и получать по булке. И чтобы это сделать, они могут договориться, что булочник вместо булок за эти сапоги даст одну булку настоящую, а 99 – расписок. Одна расписка – одна булка. Вот. То есть расписка у булочника может в любое время быть обменена на булку. Что дальше может произойти? Допустим, наш сапожник, ему еще нужно у кузнеца заказать новый какой-нибудь инструмент. Нож там новый какой-то. Он может прийти к кузнецу и сказать: кузнец, дай мне нож, я тебе ботинки. Вот. А кузнец скажет: ты знаешь, мне не нужно ничего, что ты делаешь. Ботинки у меня есть свои. Вот. В общем, не получится у нас сделки, потому что мне не нужно ничего из того, что у тебя есть. Вот. И тут наш сапожник может сказать: а знаешь, у меня есть расписки вот булочника. Если тебе нужен хлеб, то я меняю, допустим, 50 расписок на один нож. И если сделка происходит, то у нас вдруг каким-то образом получается так, что сапоги были поменены на 50 батонов хлеба и на один нож. Хотя сделка с ножом, вот этот обмен, он произошел позже, чем сделка с хлебом. Вот. И теперь у нас вдруг кузнец, который не участвовал в первой сделке, вдруг получил от нее часть, и теперь может поменять эти расписки на настоящий хлеб. Вот. Таким образом, деньги позволяют даже сторонам, которые друг о друге ничего не знают, производить обмен. В этом, собственно, их основная сила. И понятно, что здесь деньги, эквивалент каждой этой расписки – это булка. Вот. Это не очень удобно, естественно, потому что не всегда у нас булочник участвует в сделках, не всегда он участвует в обмене. Вот. Нужно что-то более универсальное, желательно, и дальше же идут качества денег. Желательно, чтобы это универсальное было легко с собой носить, обмен, то есть чтобы производить сделки обмена. И желательно, чтобы это было как-то сильно ограничено. То есть если мы, допустим, договоримся, что у нас в качестве денег выступают листья березы, то каждый может пойти в лес, нарвать себе листья в березы, и, в общем, деньги довольно быстро обесценятся. Вот. Деньги желательно, чтобы самый простой способ был получить это с помощью обмена. То есть я меняю какой-то товар на деньги. Потом эти деньги могу поменять на другой товар. Вот. И потихонечку пришли к тому, что, например, там шкурки зверей – это гораздо более хорошие деньги, гораздо более хорошая валюта, чем, скажем, листья на деревьях. Вот. Потому что гораздо сложнее получить. Ну, в общем, знаем мы из истории, что люди примерно поняли, что вот золото – довольно хороший эквивалент всего, может быть, довольно хорошим, может быть, деньгами. Единственная проблема золота, то есть, собственно, золото стало, по сути, деньгами, и довольно долго было эквивалентом денег, эквивалентом стоимости товаров. И всем золото хорошо, его тяжело добыть. Вот. Оно может замечательно выполнять роль денег. Единственная проблема – оно тяжелое. Вот. Его много, если вы, допустим, хотите купить дом, слишком много золота придется нести. Вот. И еще одна проблема, что его нужно где-то хранить. Если у вас его больше, чем несколько монеток, то его, естественно, нужно где-то хранить. Желательно, чтобы это место было более-менее защищенным. Вот. Ну и потихонечку сформировались люди, там, условно, если ювелир какой-нибудь, например, занимается изготовлением каких-нибудь украшений, у него должен быть какой-то сейф, что-то такое, или его дом должен хорошо охраняться. Вот. И простая идея принести к этому ювелиру свое золото, сказать, что вот знаешь, ты свое хранишь, вот храни еще и мое. Вот, раз у тебя так все защищенное. А за это ювелир там вместо золота дает какой-то эквивалент, там опять же какие-то расписки о том, что он это золото принял и в любой момент готов назад поменять. Вот. Естественно, этот ювелир, дом этого ювелира может использоваться многими-многими людьми, всей деревней, для того, чтобы хранить там золото. И что происходит дальше? Дальше, допустим, я покупаю дом, я беру эти расписки, прихожу с этими расписками к ювелиру, беру золото, прихожу к продавцу дома, даю это золото, продавец дома берет это золото, и что дальше делает правильно? Он несет его назад к ювелиру. И вроде как это бесполезное ношение золота туда-сюда совершенно не нужно. Можно просто поменяться вот этими вот расписками. И таким образом у нас вот эти вот расписки начинают выполнять, по сути, роль денег. Они гарантированы, что они не из воздуха сделаны, что это не просто бумага. Они гарантированы тем, что вот у ювелира лежит золото, и он, в общем, эти вот расписки выпускает сам и может их проверять, настоящие или поддельные. Вот, таким образом у нас появляется потихонечку более-менее аналог денег, которые буквально недавно ходили. Вот, сейчас все равно уже все не так, но примерно так было в начале прошлого века, 20-го. Сейчас 21-й, если кто-то забывает. Я иногда забываю. Значит, в чем тут проблема начинается? Проблема начинается в том, что если ты хранишь много золота, а если мне нужно, например, что-то большое купить, какой-то бизнес, например, начать, то я могу прийти к владельцу этого золота, даже не владельцу, а временному владельцу этого золота, и просить немножко вот этого золота для того, чтобы начать свой бизнес. Скажем, не знаю, я делаю курятник, и мне нужно купить еще кур. И вот я буду разводить кур, и будет у меня курятник, буду я таким мелким фермером. Вот, чтобы все это дело купить, а мне денег нету. Не для того, чтобы курятник построить, не для того, чтобы кур купить. Вот я могу прийти к этому банкиру, попросить, дай мне денег. И банкир, конечно, их даст, почему бы нет. Вот, но, естественно, деньги он просто так не даст, он за них попросит процент. И вот этот вот процент, это был всегда такой камень преткновения для всяких левых людей, которые считали это несправедливым. То есть аргументация этих людей примерно какая? Вот я прихожу к банкиру, он, по сути, дает мне не свое золото. У него оно лежит, хранится что-то чужое. Вот. И он не свое золото мне дает, еще хочет от меня какой-то процент. Вот. И откуда я этот процент возьму? Вот у нас, допустим, есть у банкира 100 слитков золота. Пришло к нему 10 человек. Дал он каждому по 10 слитков и сказал, вот тебе 10, вернешь 11. Откуда вот эти все люди возьмут 11-й слиток? Нужно, чтобы кто-то из этих людей обанкротился. И тогда остальные могут взять слитки вот этого обанкротившегося и вернуть банкиру. Вот. То есть это вот этот процент, который берет банкир, вроде как рождает такие нездоровые отношения в людях, конкуренцию, и это плохо. Вот. Это как бы я... То, что я слышу, вот эта претензия к банкирам, которые есть, почему их, собственно, ненавидят. Вот. Во-первых, они делают деньги. Да, и следующая претензия, и следующее, собственно, развитие этой ситуации. Какое? Банкир выдает не деньги, на самом деле, он не выдает золото, он выдает расписки. Ничего не мешает этому банкиру навыдавать расписок больше, чем у него есть золото. Потому что что такое расписка? Это эквивалент золота. То есть ты можешь к ней прийти и сказать, вот тебе расписка, дай мне мое золото назад. Я приезжаю в другую деревню, мне нужно мое золото перевезти. Вот. Мы с тобой закончили свои отношения. Вот. Банкир обязуется, естественно, поскольку золото хранится у него временно, он должен это золото назад отдать. Вот. Но, естественно, так происходит довольно редко. Люди редко переезжают из деревни в деревню. И, в общем, не все разом, скорее всего, пойдут за своим золотом к банкиру. Поэтому он может схитрить, он может выдать бумажек больше, чем у него на самом деле есть золото. Просто пользуясь тем фактом, что одновременно все не придут. И он всегда на самом деле может поменять бумажки на золото, но бумажку он может дать больше. То есть что он делает? Во-первых, он делает деньги из воздуха, то есть он выпускает бумажек больше, чем золото. Это раз. И два, он берет за них процент. То есть как бы он делает деньги два раза. Что кажется супер несправедливым, но посмотрим на это с другой стороны. Вот я хочу сделать свой курятник. Мне нужно откуда-то получить средства для этого. Вот я прихожу к банкиру, говорю, дай мне денег. Он дает, и дает под процент. Допустим, он эти деньги просто напечатал. У него нет никакого золота, эквивалента. То есть он мне просто напечатал деньги и отдал. Но я могу эти деньги использовать, чтобы купить кур. Их принимают эти деньги. Я могу их использовать для того, чтобы заплатить людям, которые сделают мне курятник. И вот я уже с курами, куры несутся, куры делают кур, я могу их продавать, могу продавать яйца, в общем, у меня бизнес пошел. Вот, могу зарабатывать таким образом деньги и приносить назад банкиру, и отдавать вот этот вот свой долг с процентом, потому что я могу это себе позволить, потому что мой бизнес работает. Что произошло? Деньги, которые были просто напечатаны из воздуха, по сути, теперь... Эквивалентом этих денег является не золото, а курятник, которого не было до того, как я получил вот эти деньги от банкира, который случился именно из-за того, что вот банкир мне дал эти деньги. Если такую проводить странную аналогию, единственное, которое я придумал, собственно, как это объяснить, гораздо проще. Вот, допустим, у нас есть владелец роботов, который умеет производить роботов. Я прихожу и говорю, здравствуйте, мне нужны роботы. Я хочу взять у вас там 10 роботов, чтобы производить роботов. И получив вот эти вот, допустим, мне их дадут, я какое-то время эти роботы производят себе подобных. Вот. И в какой-то момент у меня будет 20 роботов. То есть 10 производят другие 10. Я могу тех 10, которые я занял, отдать назад. Вот. А дальше эти роботы... произведут еще какой-то процент, который мне нужно будет отдать назад, и дальше эти роботы будут производить других роботов сами по себе. Вот. Таким образом, получилось, что? Получилось, что и у меня есть робота теперь, и тот, кто дал, он вернул назад своих роботов, еще вернул процент. Вот. То есть, что я здесь хочу сказать, что на самом деле, если смотреть на то, что вот конкуренция – это обязательно чье-то банкротство, чтобы вернуть процент, это взгляд на систему, которая замкнута и которая называется то, что называется zero-sum game. Система, в которой не производится ничего. Вот. На самом деле, деньги позволяют производить деньги. То есть система не zero-sum, у нас мы производим все больше и больше блага за счет того, что мы можем получить деньги в виде кредита. То есть кредит на самом деле позволяет вот все, что мы видим в большом счете вокруг, весь этот вот технический прогресс, который появился, он во многом появился благодаря тому, что у людей, люди стали получать вот такой вот кредит. То есть если человек предприимчив, если человек знает, как эти деньги, из этих денег сделать еще деньги, он может это делать. Вот. И получается, что, по сути, банкиры позволили предприимчивым людям создавать новые и новые бизнесы, создавать больше и больше блага для мира. Вот. Собственно, почему процент берут банкиры? Ну, понятно почему. Потому что, во-первых, деньги давать кому-то – это риск. То есть этот кто-то может не создать свой бизнес, пригореть и не стать банкротом и не вернуть эти деньги. Вот. И давая вот этот вот деньги под процент, вот этот процент, по сути, компенсирует там, из 10 человек, один обанкротится, вот остальные 9 вернут, по большому счету, мне за счет процента вот эту вот мою потерю того, что человек обанкротился. Вот. И еще одна важная вещь, как я сказал, вот эти вот за счет того, что даже напечатанные деньги другие люди готовы принимать, и вот в нашей ситуации с курятником деньги произвели деньги именно благодаря тому, что другие люди верят в то, что это деньги, ну, всегда можно обменять на золото. То есть можно получить, не знаю, человек, который продал курицу, может получить вот эти вот расписки, прийти к банкиру и забрать золото. То есть как бы деньги реальны. По крайней мере, в это верят. Даже если мы знаем, что банкир прекрасно понимает, что он их напечатал, и у него бумажек больше, чем золото, пока эта схема работает, пока люди ему верят, и люди знают, что в любой момент они могут поменять эти бумажки на золото, эта система будет работать. То есть во многом вот эта вот система держится на доверии. В первую очередь потому, что деньги сама по себе вещь, которая держится на доверии. Вы доверяете человеку, который платит вам деньги. То есть он вам дает какие-то бумажки, но вы знаете, что эти бумажки завтра не превратятся в бумажки, а могут быть обменены на какие-то товары. Вот, по сути, это доверие людей друг к другу. И деньги работают, пока это доверие существует. Сделал небольшой перерыв. На самом деле большой, потому что отвык уже и как-то дыхание сбивается. В общем, надо было немножко перевести это самое дыхание и собраться чуть-чуть с мыслями. Итак, подытожим, проведем промежуточные итоги. О чем мы поговорили? О том, что, по сути, вся система держится на доверии. Человек, который приносит свое золото банкиру, верит, что банкир это золото потом ему отдаст. Банкир, давая деньги в долг, как в виде кредита, верит, что эти деньги ему вернут. Ну и пытается, естественно, от этого страховаться тем, что вкладывает некий процент, ну и зарабатывать, естественно, на этом пытается, иначе у него не будет никакой мотивации это делать. Человек, который берет деньги и потом этим берет в виде кредита, и потом этими деньгами расплачивается с теми, кто для его бизнеса делает что-то, те люди, которые принимают эти деньги, они верят в то, что эти деньги сегодня в виде бумажек будут стоить что-то завтра, то есть эти деньги могут быть завтра обменены на какие-то блага, которые этим людям будут нужны. Человек, который делает бизнес, получает взамен денег то, что ему необходимо для бизнеса, начинает делать бизнес. Бизнес заключается в том, что он производит нечто, и за это нечто получает деньги, которые он может потом отдать назад банкиру. В общем, вся эта система держится на доверии. На доверие к банкирам, доверие людей к деньгам. Доверие к деньгам – это значит, что ты сегодня, взяв бумажки, завтра их можешь поменять. Вот. Что будет, если это доверие где-то нарушится? Ну, в общем, схема начинает сыпаться. И это не очень хорошо, и люди пытаются от этого каким-то образом застраховаться. То есть, где схема может нарушиться? Например, может быть банкир, который печатает слишком много денег. И, собственно, за этими банкирами нужно следить. И, по сути, эти функции выполняет государство. Плюс государство, по сути, единственный, кто может печатать деньги. Как правило, есть национальная валюта, и государство, имея то, что называется центральный банк, этот банк единственный может печатать деньги. Вот. И этот же банк дает, собственно, дальше эти деньги как кредит другим банкам. То есть он такой самый главный, он руководит деньгами, руководит национальной валютой. Любой. Вот. Ну и там еще разные функции выполняя. Но, тем не менее, даже центральному банку, собственно, граждане должны доверять. И все вокруг национальной валюты есть какое-то тоже доверие. То есть люди должны верить в то, что государство не сделает никаких популистских заявлений, скажем, там, мы увеличим пенсии в 5 раз, и завтра мы напечатаем просто деньги, которых у нас до этого вчера не было, сегодня мы сделали заявление, завтра напечатали деньги и отдали их пенсионерам. Вроде должны все быть счастливы, но на самом деле просто денег, ничем не обеспеченных денег в системе появилось слишком много, и это обязательно приведет, несмотря на то, что это можно сделать супер тихо, никому об этом не сказав, откуда-то появилось резко много денег, это обычно приводит к инфляции, к тому, что цены растут. Таким образом, вот эти вот деньги обесцениваются. Деньги напечатанные, рынок... Это сложный механизм, я тут не буду совсем уж в детали даваться, но если подумать, можно понять, почему так работает. Вот. Ну и, собственно, доверие к самим деньгам. То есть люди должны знать, что завтра эти деньги, собственно, не обесценятся. То есть если правительство будет себя нехорошо вести... Вот, то завтра эти деньги обесценятся, и поэтому их никто не захочет брать, захотят брать не свою валюту, а чью-то чужую. Вот, всегда есть куда убежать. И тоже вот этот вот валютный рынок, это тоже довольно интересная штука, то есть, по сути, почему доллар там стоит столько-то рублей, почему рубль стоит столько-то евро, и как вот это все устанавливается. Ну, устанавливается, мы начали с того, что в нашем первом примере, когда булочник договаривался с сапожником о том, сколько стоят сапоги. Вот. По большому счету я там упомянул, что чем больше таких сделок происходит, тем более справедливой, что ли, будет цена, потому что очень много вовлечено в это людей, у которых каждого есть свое мнение, и, по сути, рынок – это такое усредненное мнение. Ну, мы как бы считаем, что это более-менее справедливо. Вот. И, по сути, как бы валюты устанавливают, цены валюты относительно друг друга устанавливаются таким же рынком. То есть есть Форекс, на котором играют люди, которые на самом деле практически казино. Вот. Но за счет того, что много людей участвуют в этих сделках, происходит какая-то новость, случается какая-то новость, там какое-то государство, не знаю, ну, у него там что-то, дела идут хорошо, какие-то там собрали много налогов. Вот. Валюта этого государства дорожает относительно других валют. Это люди просто реагируют на новости и пытаются угадать, то есть в чем их, собственно, смысл, в чем смысл их действий. Они пытаются сегодня купить дешевле, а завтра продать дороже. И вот, так, вот таким образом понимание каждого, что дешевле, что дороже, устанавливает более-менее справедливые цены. Как бы нам... И люди начали думать. То есть тут еще, допустим, участвует довольно много всяких организаций, которые, например, обеспечивают платежи. То есть Visa, MasterCard, по сути, это не столько даже система карточек и их обеспечения, сколько тоже система доверия. Все должны верить, что MasterCard и Visa ведут себя хорошо. Что значит хорошо? Что они, если взяли деньги у кого-то, они обязательно их переведут кому-то. Вот. То есть они... Это же довольно сложные могут быть транзакции. Вы с карточкой условно русского банка приезжаете в Америку, расплачиваетесь там, и это Visa, по сути, что должна сделать? Она должна с вашего банка, со счета в вашем банке перевести деньги куда-то в Америку. Это довольно длинный путь. Поэтому этот путь может где-то там быть нарушен. В общем, мы тоже должны всем этим системам доверять. Вот. В том числе мы должны доверять и банкам в том плане, что мы на самом деле не видим, что они там делают с нашими деньгами. Мы им должны верить в том плане, что вот я сегодня делаю какой-то вклад в банк, я верю в то, что мне банк вернет потом мой вклад с процентами, и я верю, что мой банк никуда не убежит. Вот. И чтобы это доверие... Хотелось бы как-то больше гарантий. Как-то все, когда все держится на доверии, не очень хорошо. Вот. И так были придуманы, по сути, поскольку технологии стали позволять, были придуманы криптоденьги, криптовалюты. И если очень супер просто, то первой такой криптовалютой, которую все сейчас знают, которая стала плюс-минус что-то из себя представлять и выглядит как нечто, ну, по крайней мере, для меня это выглядит как первая хорошая попытка, это биткоин. Биткоин был придуман анонимом, мы не знаем, что это на самом деле за человек. У него был такой псевдоним Сатоши, он написал white paper, который описывает, как работает биткоин. Если очень коротко, я попытаюсь без всяких технических деталей описать, как это работает. Основная идея в том, что давайте уберем банк. У нас не будет банка, а каждый участник сети, то есть сеть, по сути, как интернет, распределенная сеть компьютеров, находящихся в разных уголках мира, связанных между собой проводами. И что, по сути, есть у банка? У банка есть большой-большой список транзакций. То есть как, с какого счета, то есть у вас есть счет в банке, ну, если у вас есть карточка, скорее всего, у вас есть счет, к которому она привязана, вот вы расплачиваясь там, в магазине условно этой карточкой, вы, по сути, переводите деньги со своего счета на счет магазина. Вот у вас как бы совершается транзакция. Эта транзакция записана у банка, и банк обязуется честно вести вот этот список транзакций, никого не обманывая. Вот. И мы говорим, а давайте этот список транзакций будет не банком вестись, а любым участникам сети. То есть каждый участник сети, мы говорим, что любой участник может как бы поучаствовать, подтвердить транзакции. И вот эти транзакции записываются в блоке. Ну, так просто удобнее вот этот список транзакций менеджить. Так удобнее этим списком транзакций управлять. И что происходит? У нас есть счета. То есть каждый человек может завести счета. Счета тоже доступны всем, все их видят. Он не привязан к имени, это просто набор там знаков. Вот. И я могу со своего счета перевести деньги на чей-то счет. Допустим, у меня есть. Ну, пока не будем говорить, откуда эти деньги берутся в системе. Вот у меня есть какие-то деньги, я их перевожу, там, расплачиваясь за что-то. Кто-то мне продал, не знаю, торт. Я заплатил за него биткоин. Когда-то давно. И вот этот человек получает этот биткоин, и кто-то должен, где-то транзакция должна быть записана. Так вот, мы говорим, что у нас не будет единого узла, единого компьютера, в котором записывается эта транзакция. Эту транзакцию может записать любой из компьютеров, которые находятся в сети. Все компьютеры, всем компьютерам доступна транзакция, и любой это может сделать. И вот чтобы потом этот список транзакций нельзя было поменять, есть определенный алгоритм подписи, то есть мы у всех, у каждого узла этот алгоритм есть, и каждый узел может подписать, сделать так, чтобы вот этот вот список транзакций, вот этот блок был подтвержден достоверно, и все другие компьютеры могут это проверить. То есть вот этот алгоритм доступен всем, то, что называется open source, каждый компьютер сам умеет подписывать этот блок, и любой другой компьютер может эту подпись проверить и сказать, это честно или нечестно. И если что-то нечестно, и достаточно много компьютеров, которые говорят, это нечестно, тогда эта запись просто удаляется из сети. Как бы вот этот, опять же, коллективный, вот этот вот коллективный разум, как вот решает коллективный разум, сколько стоит доллар относительно рубля, также коллективный разум решает, что вот эти вот все транзакции, которые записаны в этом блоке, они правильные, достоверные, и мы верим, ну не верим, мы проверяем, что вот этот компьютер, который выполнил, вот этот, составил этот блок транзакций, он сделал это честно и правильно. Здесь происходит еще одна проблема, а какой именно компьютер должен это делать? Вот это может делать, как я сказал, любой компьютер, но они, чтобы был какой-то у нас один, тот, кто это на самом деле сделал, в этом алгоритме есть еще такое, то, что называется proof of work. То есть эти компьютеры каждый, который хочет подписать эту транзакцию, должны сделать некую математическую операцию, которая невозможно решить никаким другим способом. По крайней мере, сейчас мы пока не имеем ничего такого, кроме никакого другого способа, кроме как перебором решить некую задачу. Опять же, не буду углубляться в детали какую, вы можете думать об этом, как, например, там, о задаче подобрать, не знаю, следующее простое число. То есть вот простые числа – это число, которое делится само на себя и на единицу, не делится ни на что другое. Единственный способ найти следующее простое число – это просто вот перебирать числа, там, у вас есть, допустим, число 20, и вы берете там дальше, проверяете, 21 делится на 3 – не подходит, 22 делится на 2 – не подходит, 23 делится и… Вот таким образом, как бы вы проверяете, то есть что значит делится? Берете все, проверяете все числа, которые до него. То есть там 1, 2, 3, 4. Если делится хотя бы на одно число, которое до него, значит, это простое, значит, это непростое число. Если не делится ни на какое другое, это простое число. То есть эту задачу никак нельзя решить. У нас нет алгоритма, который мог бы решить это не перебором. Нам нужно делать перебор. И вот, по сути, похожая задача, ну, не подбирание следующего простого числа, но, в общем, похожая задача решается каждым из компьютеров. И поскольку эта задача требует какого-то времени, то тот, кто первым решит эту задачу, тот и победитель. Как правило, ну, теория вероятности говорит, что будет, скорее всего, только один. Ну, может быть, там есть конкуренция, там, может быть, одновременно два, что маловероятно, но такое тоже может быть, и там есть способ это обработать. Ну, в общем, самое главное, что это не будет, не все одновременно сказали, вот у меня теперь новый блок в систему поступает, новый блок транзакций. И вот этот подбор, собственно, вот эта вот задача перебора, это называется, собственно, майнинг. Слово, которое вы наверняка слышали, если слышали что-то про биткоин. И вот майнить – это, собственно, подбирать то правильное значение, которым можно подписать вот этот блок транзакций. Оно как бы зависит от блока транзакций, оно зависит от… Там есть алгоритм, который меняется. Со временем все сложнее и сложнее намайнить новое число, которым подписывается вот этот вот блок. То есть алгоритм сделан следующим образом. Сначала подписывать эти блоки очень-очень легко. Это сделано для того, чтобы компьютеры, которые, то есть я, допустим, услышал о том, что вот появилась новая криптовалюта. И вот нам вот нужно участвовать, то есть вы заходите в эту сеть компьютеров, вот добавляете туда новый свой компьютер и хотите в ней участвовать. Вы должны быть как-то замотивированы вот этот майнинг делать, потому что этот майнинг, как бы он стоит электричество. У вас вот ваш процессор работает для того, чтобы найти там следующее вот это вот число, которое нужно, чтобы подписать этот блок. Вы тратите свое электричество, вы, по сути, за него платите. Вот. Чтобы вам компенсировать эти расходы, компенсировать ваше время и, в общем, замотивировать вас, вам система как бы вот за этот майнинг дает то, что называется монетки, токены. И вот, по сути, токен – это и есть деньги. И майнинг, почему он, собственно, называется майнинг? Потому что это, собственно, добыча, как вот люди когда-то добывали золото, они, по сути, делали то же самое. Я добываю золото новое, я приношу его в систему, и теперь это золото может использоваться для того, чтобы производить расчет. Здесь то же самое. Я добываю, я как бы вот подписываю эти транзакции, и за это мне дают новый токен, новый биткоин. Собственно, коин. И здесь возникает вопрос. А, собственно, ну вот мы получаем каким-то образом вот эти вот биткоины. А почему, собственно, люди вдруг начинают их принимать? Почему кто-то, вот, допустим, сейчас можно купить Теслу за биткоины? Вот, Илон Маск готов принимать биткоины и продавать вам за виртуальные биткоины настоящую Теслу, на которой можно ездить по дорогам. А на биткоине ничего нельзя сделать, он просто вот биткоин. Какой-то там запись вот в этих вот блоках, которые есть у всех. Почему люди, собственно, готовы менять какие-то биткоины, которые вдруг откуда ни возьмись взялись, на реальные вещи? Вот в этом вся, собственно, идея того, как работают деньги. Чем у нас больше сеть, чем больше людей, опять же, здесь доверие играет. Чем больше людей верят, что это валюта будущего, что биткоины завтра будут принимать везде, что не только Теслу можно купить, а что угодно. Хлеб в магазине, яхту, билет на поезд, все что угодно, везде будут принимать биткоин. Вот люди, которые в этой сети участвуют, в это верят. И чем таких людей больше, тем, по сути, у нас лучше работает вот эта вот система. То есть у нас больше, получается, участников. Эти участники делают что-то, участвуют в каких-то там операциях, каких-то бизнесах. И, ну, не всегда, кстати, к сожалению, вот легальных. Тут есть, сейчас мы будем говорить про минусы биткоинов. Вот, но плюсы очевидны. У нас очень много людей, которые в этом участвуют. То есть у нас есть какая-то система. У нас нет центрального узла. То есть нам вот вещь, которую мы доверяем банку, мы, по сути, банку доверяем, что он ведет себя честно, и мы доверяем правительству, что правительство не будет печатать слишком много денег. Вот здесь обе эти проблемы решены. Выпуск новых биткоинов, он идет через майнинг. То есть тот, кто намайнил, то есть тот, кто подписал следующую транзакцию, тот, кто сделал нам полезную работу. Полезная работа – это вот ведение вот этого вот, то, что называется ledger, список транзакций. Вот ведение этих списков транзакций, по сути, играя роль банка, вы получаете за это деньги. Виртуальные, биткоины. Вот, и подписывая, новые биткоины могут появиться только после того, как кто-то подписал новый блок транзакций. Вот. То есть выпуск денег у нас ограничен просто этим алгоритмом. У нас никто из участников этой сети не может выпустить денег просто так. Нельзя создать биткоин из воздуха. Его можно создать, только подписав новый блок транзакций. Таким образом, вот эта проблема гиперинфляции, когда кто-то просто запустил печатный станок и напечатал много денег, она решена тем, что все видят все. То есть у нас абсолютно прозрачная сеть, мы видим все транзакции. Каждый из узлов этой сети видит все транзакции, в отличие, например, от банков или от Visa, MasterCard. И мы знаем, что новых денег не может быть выпущено просто так. Они всегда выпускаются за работу. Вот. И в какой-то момент люди начинают в эту систему верить, но у них нет токенов, у них нет биткоинов. Откуда их взять? Но только прийти и, допустим, сказать, вот у меня есть $100, поменяешь на биткоин. То есть что происходит? Люди приносят свои заработанные деньги, то есть во внешнем мире люди заработали деньги. Во внешнем мире, в котором работают вот деньги бумажные, люди заработали условно свои $100. И они принесли, как бы материализовали вот этот вот биткоин, который они купили, он, по сути, материализовался, потому что произошел вот этот вот обмен денег, заработанных вне системы, с деньгами, которые заработаны, ну, как бы, которые сгенерированы в системе, которые вот кто-то намайнил и поменял на $100. Вот, вот это, как только этот обмен происходит, вот этот вот биткоин, то есть вот эта пара людей, которые один принес доллар, а другой у него был биткоин, как только этот обмен произошел, у нас есть два участника, которые верят в биткоин. То есть вот человек пришел и поменял. Что значит верит? Зачем человек покупает биткоин? Ну, сейчас он покупает его, скорее всего, со спекулятивными целями. Он верит, что купив биткоин сегодня за какую-то сумму, завтра он может, то есть завтра будет кто-то другой, кто сможет его купить за большую сумму. Это как бы называется спекуляция. По сути, люди, то есть это одна из мотиваций замотивировать людей в обмене. Да? Мы верим в то, что, то есть я вот, допустим, вкладываю в какой-то бизнес деньги, зачем? Казалось бы, да, я рискую, но если я вложу в какой-то бизнес деньги, он вырос, и мы договорились, что если ты вырастешь, ты мне вернешь с процентами, вот это моя, собственно, спекуляция по большому счету. То есть я верю в то, что завтра у меня будет больше денег. И здесь, ну, как бы, инвестицию, наверное, не совсем правильно назвать спекуляцией. Вот чистая спекуляция – это когда я покупаю что-то с целью именно продать завтра за дороже. То есть я покупаю сегодня, и я верю, что завтра будет кто-то, кто у меня купит дороже. Вот, это, по сути, чистая спекуляция. Вот, слово, которое в русском языке носит негативную оттенку, которая, видимо, добавлена во время Советского Союза, но, в общем, по сути, плохого в ней ничего нету. Почему биткоин, скорее всего, не полетит, с моей точки зрения? Дело в том, что у биткоина до сих пор, вот сколько он уже лет существует, он существует, ну, еще не 10 лет, но, по-моему, а может, и больше 10 лет, я уже не помню. Да, наверное, даже больше 10 лет он уже существует, в общем, довольно долго. Его до сих пор мало где принимают. Вот, это раз. Два, у него слишком сильная волатильность. Если вы посмотрите на курс биткоина, он постоянно прыгает. Если мы говорим, что это средство защиты от инфляции, то, по крайней мере, сейчас это довольно плохое средство для защиты от инфляции, потому что оно само по себе прыгает, и им очень неудобно расплачиваться. Ну, представляете, вы покупаете Теслу за биткоин, а завтра вам что-то не понравилось, вы хотите ее вернуть. С точки зрения Теслы очень невыгодно отдавать вам назад биткоин, потому что, возможно, за то время, пока вот это вот вы Теслу эту пробовали, а потом вернули, вам придется вернуть больше денег, чем с вас за эту Теслу взяли. Поэтому, если вы посмотрите, как в этом соглашении Теслы оговаривается возврат, он всегда оговаривается по курсу покупки. То есть, короче, когда вы покупаете Теслу, вы, по сути, сначала меняете биткоин на доллары, а потом уже за эти доллары покупаете Теслу. И если вы возвращаете, то вам вернут доллары, а не биткоин. В этом смысл именно из-за того, что биткоин очень волатильный, то есть он прыгает, цена прыгает постоянно, очень сложно его принимать и использовать в виде валюты. То есть сейчас это чисто спекулятивный инструмент. И вряд ли ничего не говорит о том, что рано или поздно эта штука выровняется. Вот. И большое преимущество, и, собственно, почему биткоин – это классно. По сути, мы создали прецедент, мы создали сеть, которые не контролируются никаким государством. То есть вы можете взять, допустим, если в вашем государстве случилось нечто, и деньги вы не можете из него вывести, ну, скажем, там, не знаю, вас заблокировали национальная валюта, нигде за пределами государства не принимается, а вам хочется это государство покинуть по каким-то причинам. Биткоин – это идеальная штука. Вы берете, меняете вот эти вот деньги внутри страны на биткоина, с биткоином, записанным на флешку, переезжаете в другую страну, и там этот биткоин обналичиваете в местную валюту. Вот таким образом вы можете… И причем ни одно государство мира не отследит, что вы это сделали. То есть это абсолютно не видно. Ну, по сути, любые транзакции никем не контролируются. У нас нет никакого контрольного органа. И поскольку… Еще одна проблема, которую я хотел сказать. Вот это вот отсутствие печатного станка, оно вроде как хорошо, с другой стороны, оно может быть плохо. Потому что есть такая штука, как дефляция, когда у нас очень тяжело получить деньги. То есть вот если люди знают, что у нас, например, курс растет... Так, ладно, я не пойду в тему дефляции, я просто посмотрел на время, и я уже очень долго записываю. Вот, надо закруглять. В общем, все, что я хочу сказать по поводу биткоина, посмотрим, как все это будет. Я не верю в то, что у нас будет когда-то биткоин как именно валюта. Я думаю, что это абсолютно спекулятивные средства, и рано или поздно не будет стоить ничего. Вот, поэтому я бы не инвестировал, но я, опять же, никаких советов не даю. Вот, все, что я тут хочу сказать, на самом деле, это то, что биткоин – это отличная попытка. По большому счету, это очень похоже на то, как создавался интернет. Что сделал интернет? Интернет убрал необходимость институтов. Например, институт СМИ. Он больше… То есть раньше, чтобы быть услышанным, журналисту нужно было состоять в каком-то издании. В газете, в телевизоре, где-то еще. Сейчас любой человек может быть услышан, потому что интернет связал его, этого человека, напрямую со всеми остальными людьми. Вам не нужно быть в газете, вам не нужно быть в каком-то на телеке, чтобы вас услышали, увидели. Вот этот подкаст записывается. Мне не нужен никто, чтобы выпустить этот подкаст, а вам не нужен никто, чтобы его услышать. Вот. И вот эта вот большая прослойка, которая раньше получала какие-то деньги, то же самое, например, с музыкой происходит. Ну, вообще много чего интернет демократизировал. Вам не нужно состоять ни в каком обществе, условно говоря. Вот. То же самое с деньгами. Интернет, по сути, биткоин – это валюта интернета. И биткоин, скорее всего, не заработает, но заработает что-то другое. Есть другие альтернативные валюты. Может быть, я как-нибудь об этом еще поговорю, посмотрим. Но я думаю, что это отличная попытка. Мы проверили, эта схема работает, если люди в нее заходят. Есть другие валюты, которые сейчас работают, которые выглядят более перспективным. Но главная идея в том, что вам, скорее всего, будет очень легко переводить деньги с одной… с одной точки планеты на другую, минуя, это будет супер дешево. То есть сейчас любая транзакция такая стоит денег, когда-то это будет супер прозрачно, супер дешево. Вот. И по сути, мы живем во время такой вот революции, это трансформация денег. Когда-то в какой-то момент я думаю, что мы придем к тому, что деньгами больше не будет руководить никто. Они будут вот такой вот распределенной штукой, в точности как интернет. Интернет, по большому счету, сделал информацию доступным, деньги сделают товарные операции доступными всем. Вам не нужно будет... в общем, посмотрим, как оно будет. Я не буду никакие прогнозы давать. Вот. Но демократизация денег – это интересный процесс. Вот, собственно, все, что я хотел про деньги сказать. Напоследок еще одну вещь про инфляцию, дефляцию и вот эти вот вещи. Это, правда, последние мысли, которые у меня есть. Дело в том, что мне кажется, что деньги во многом – это отражение того, как человек, того, как кем является человек. Мы эту систему создаем, создается такой из-за того, что мы вот так воспринимаем мир. То есть мы создали интернет, потому что нам захотелось не иметь границ между странами, обмениваться информацией, делать это быстро. По сути, интернет сделал возможным мгновенный обмен информацией. Я думаю, то же самое будет происходить с деньгами. И вот если посмотреть, инфляция... очень похоже на то, как работает наша дофаминовая система. Мы, по большому счету, привыкаем к удовольствиям. Нам нужно все больше и больше удовольствий. То есть, если вы сегодня радовались тому, что вот как классно ехать на велосипеде, тому вот, например, научились кататься на велосипеде, вы сегодня проехали, это здорово. Второй день проехали, тоже здорово. Но постепенно будет привыкание, и нужно на велосипеде будет делать уже какие-то трюки, чтобы вам стало интересно. Или ездить там на какие-то дальние расстояния. То есть дофаминовая система постоянно привыкает. И вот этот вот экономический рост, который мы наблюдаем, и инфляция, которую мы наблюдаем, по большому счету, это отражение нашей дофаминовой системы. Нам нужно совершенствоваться. И это, в общем, довольно здорово, потому что, есть такие мнения, что вот рынок не может постоянно расти, это плохо. Мне кажется, что может. Мне кажется, что знание может быть постоянно увеличиваться, рынок может постоянно расти, потому что мы изобретаем все более и более новые способы взаимодействия с этим миром. И это, по сути, работает точно так же, как наша дофаминовая система. Вот на этой странной мысли я закончу этот долгий выпуск. Видите, давно не записывался, что-то я разошелся. На этом не прощаюсь.